В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 декабря, понедельник. Первый эфир радио «Донбасс Реалии» этой зимой. Говорить будем о таком. Нужен ли Путину коридор в Крым?
Против тривалого часу не брав участи. Зараз приходять, відновлюють свої навики.
Альтернатива государственной пенсии на Донбассе.
Там 80% всего населения живут именно так.
Спасен ли Ледовый дворец в Северодонецке? Добиваясь введения в Украине военного положения, Петр Порошенко делал противоречивые, неполные заявления о его датах, территории применения, условиях ограничения свобод и необходимости. Случайность ли это или политическая технология? Верят ли украинцы Петру Порошенко? И как манера власти общаться с обществом влияет на их отношения? Об этом поговорим в нашей студии буквально через несколько минут. У нас в гостях доктор философских наук и социолог Евгений Головах, а также политический эксперт Дмитрий Потехин. Вопрос к вам. Друзья, верите ли вы Петру Порошенко? Как бы вы объяснили его противоречивость и неполность высказываний во время принятия военного положения в Украине? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Также можно писать и звонить по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших мнений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. В учебных центрах вооруженных сил Украины начались сборы резервистов в первой очереди. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По данным ведомства, обучение проведут для повышения боеготовности военных в случае открытой агрессии со стороны России. К учениям планируется привлечь курсантов военных вузов. Обучение закончится до католического Рождества 25 декабря, чтобы военные успели вернуться домой на празднование. Поддерживаемые Россией боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, обстрелы фиксировали вблизи населенных пунктов станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славная, Трамчук и Лебединская. Ни один украинский военный за прошедшие сутки не пострадал. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 3 обстрелах своих позиций. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой и Докучаевска. Контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях перешли на зимний график работы, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Пропускные операции на всех контрольных пунктах теперь осуществляются с 8 до 17 часов. Госпогранслужба просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Текст проекта закона пока не обнародован. Договор о дружбе между Украиной и Россией, напомню, был подписан в 1997 году. Он, среди прочего, предусматривает, что стороны, цитирую, «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ». В администрации президента России назвали неразумным возможный выход Украины из соглашения о дружбе с Россией. Конфликт между странами обострился в прошлом месяце, когда российские силовики захватили 3 украинские военные корабля и 24 члена их экипажей вблизи Керченского пролива. Почти треть предприятий и крупнейших загрязнителей окружающей среды находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в рейтинге, обнародованном Министерством экологии и природных ресурсов Украины. Согласно результатам анализа, в ведомстве сформировали перечень сотни основных загрязнителей по 3 категориям – сбросы сточных вод, выбросы в атмосферу и образование отходов. 2/3 предприятий, вошедших в рейтинг, локализованы на территории 4 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Луганская. Матч заключительного тура Лиги чемпионов «Шахтер-Лион» будет перенесен из Харькова. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти. Он пояснил, что матчи под эгидой УЕФА не могут проходить в местах, где действует военное положение. По словам Маркетти, пока неизвестно, в каком городе пройдет этот матч. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Громадського», которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнем разговор в нашей студии. Номер прямого эфира студии 0800 300 403. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Говорим о том, верят ли украинцы Петру Порошенко в связи с введением в стране военного положения. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока к другим темам. Кремль стремится получить сухопутный коридор из оккупированной части Донбасса в аннексированный Крым, а для этого будет захватывать Мариуполь и Бердянск. Такой ход событий предположил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию «Фанка Медиа Групп». Мариуполь уже стоял перед угрозой захвата со стороны группировок ЛДНР. Город обстреливали российские гибридные силы в 2015 году. Готов ли город обороняться сейчас, выяснял Дмитрий Донской.
Россия на Мариупольском направлении, например, в районе Новозовска, накапливает войска, рассказывают активистам общественной организации «Самооборона Мариуполя» сотрудники из военной разведки. Заявление Петра Порошенко о том, что Кремль готовит захват Мариуполя, имеют под собой основания, считает активист общественной организации «Самооборона Мариуполя» Мария Подыбайло. По данным общественных организаций, в разы увеличилось количество добровольцев, идущих записываться в бригаду территориальной обороны. Каждый день приходят новые люди. Даже те, кто никогда не имел отношения к армии и не входил в список, подлежащий мобилизации, рассказывает преподаватель Мариупольского госуниверситета и активист самообороны Мария Подыбайло.
Є і самооборона Маріуполя, і інші організації, які зараз ще більше мобілізуються. Тобто, якщо вже деякий час там тільки хто по можливості міг приходили тренувати, зараз приходять ті, хто вже навіть протягом тривалого часу не брав участі. Зараз приходять, відновлюють свої навики. Ми готуємо, ми знаємо чітко, де допомагати військовим у випадку, в нас повна комунікація, так, де допомагати може місцеве населення, зводити, споруджувати оборонні споруди.
Захватити Маріуполь буде не так просто, вважає доброволець першої хвилі. Участник самообороны Мариуполя 2014-2015 годов Денис Малыхин с позывным «Шейх». Когда люди почувствуют опасность, не то что выйдут, выбегут, считает добробатовец. По его мнению, Россия не пойдет сейчас на прямое вторжение. Но есть большой риск, что в рядах мариупольских чиновников и силовиков есть предатели и агенты Кремля. С их помощью Россия может пытаться захватить Мариуполь, считает Денис Малыхин.
Велике місто, щоб захопити, треба мати перевагу 1-7 або до 10, якщо його обороняти будуть. Тому прямого захоплення точно не буде. Це виклик і європейській, і американській спільноті. Ну, це вже відкрита війна. Військові стоять і добробати, от, опиратися будемо. І, до речі, Росія це усвідомлює, що тут будуть операції.
Добровольці самооборони Маріуполя сообщили, що отслеживають постійні інформатаки зі сторони Росії з цілею посіяти паніку. Ідуть вброси, що якоби в Мариуполе будет комендантский час, будут отбирать дома и автомобили, отслеживать телефоны. Добровольцы говорят, что успокаивают людей, выступают в местных медиа. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
1 200 000 пенсионеров проживают на территории Донецкой области. Треть из них пенсии не получают. Такие цифры приводит областное управление Пенсионного фонда Украины. В большинстве случаев, говорят чиновники, это люди, проживающие на неподконтрольной правительству территории страны. Впрочем, со временем таких людей может стать больше. Учитывая новое правило начисления пенсии, некоторые не смогут рассчитывать на достойную помощь от государства. Необходимые 35 лет страхового стажа найдутся не у всех. Поэтому многие люди средних лет все чаще интересуются негосударственными пенсионными фондами. Насколько они безопасны, интересовался Никита Луцкий.
Начинать задумываться о будущей пенсии эксперты советуют еще в молодости, особенно учитывая новые правила начисления пенсий. Только имея 35 лет страхового стажа, человек может рассчитывать на пенсию от государства. В зачет не идут годы, проведенные в ВУЗе, в отпуске по уходу за ребенком или на больничных. В пенсионном фонде учитывают только то время, когда человек платит пенсионные взносы. Краматорчанин Михаил Соларев считает, что вряд ли сможет рассчитывать на пенсию, поэтому заинтересовался негосударственным пенсионным страхованием.
35 лет страхового стажа. Это для того, чтобы получать 30% от своей официальной зарплаты, пенсию. Вот. Сам по себе размер не очень. У меня меньше 35 лет, скорее всего, будет. Вот. А это грозит мне еще меньшей пенсии.
Ежемесячно мужчина отчисляет негосударственному пенсионному фонду по 500 гривен. По достижению пенсионного возраста рассчитывает иметь на своем счету более 1 000 000 гривен. Это вполне реально, считают эксперты. Подобные формы пенсионного страхования давно распространены в Европе. Главное, с умом выбирать, куда вкладывать деньги, говорит финансовый консультант Анастасия Речкина.
Если говорить о европейских странах, то там 80% всего населения живут именно так, накапливая себе на пенсию самостоятельно. На что необходимо обращать внимание? Это в первую очередь на историю. История этих компаний должна быть не менее 50 лет. Также необходимо обращать внимание на лицензии. Они должны быть постоянными. Также нужно обращать внимание на рейтинги. Компании должны быть хотя бы там в пятерке, в десятке в рейтинге.
В Пенсионном фонде Украины тоже не видят больших рисков в системе негосударственного страхования. Главное понимать несколько важных вещей. Она не отменяет обязательных пенсионных взносов в государственный фонд, и человек должен сам следить за деятельностью такой коммерческой организации, рассказывает начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.
Ей можна довіряти, якщо людина свідома тих процесів, які відбуваються в конкретному пенсійному фонді, з яким вона уклала умову чи договір. Вона обирає стратегію інвестування сама, і вона свідома того, якої стратегії тримається той чи інший пенсійний фонд.
Достоинство таких негосударственных фондов в том, что пенсия остается собственностью человека на его личном банковском счете. В случае же солидарной системы, которая сейчас практикуется Пенсионным фондом Украины, деньги пенсионера в случае его смерти остаются государству и не передаются по наследству. Сегодня в области, по данным Пенсионного фонда Украины, проживает 1 200 000 переселенцев. Почти треть из них пенсию не получают. В основном это жители оккупированной части Донбасса. Государственное пенсионное страхование для них может быть доступно также только на подконтрольной правительству территории страны. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Добиваясь введения в Украине военного положения, Петр Порошенко делал противоречивые и неполные заявления о его датах, территории применения, условиях ограничения прав и свобод украинцев, а также необходимости введения этого самого режима. Случайность ли это или политическая технология? Об этом поговорим с доктором философских наук, замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгением Головахой. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
А также с политическим экспертом, блогером Дмитрием Потехиным. Дмитрий, здравствуйте.
Привет.
Вопрос к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, верите ли вы Петру Порошенко? Считаете ли вы случайным его противоречивость, неполность высказывания во время принятия военного положения в Украине? Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Если смотрите нас в Ютьюбе на канале Радио Свобода, оставляйте свои вопросы и комментарии в чате. Передадим нашим гостям. Друзья, прежде всего, давайте послушаем самого Петра Порошенко. Первое его заявление о необходимости введения военного положения он сделал в понедельник, 26 ноября. Вот о чем он говорил уже на следующий день в обед, когда Верховная Рада как раз дебатировала, нужно ли принимать это военное положение или нет. Послушаем его второе заявление.
Наголошую, что в указе я не передбачаю жодних заходів, пов'язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо. Так само не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації. Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні запровадити мені воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити вам моє рішення. Я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів. Для чого? А щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Воєнний стан триватиме 30 днів. І завершиться в середині грудня. Саме в грудні я внесу на початку грудня проєкт рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. Крапка.
Итак, следим за чем говорит, о чем говорит Петр Порошенко, что никакого ограничения прав и свобод украинцев не будет. В то же время в Верховной Раде среди парламентариев распространяется указ о введении военного положения, в котором говорится, что могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, и перечислен целый ряд статей. Также Петр Порошенко вот говорит о том, что в середине декабря закончится военное положение, хотя, если оно будет введено на 30 дней, закончится в конце декабря, и почему-то он предлагает только в начале декабря внести постановление о том, что выборы очередные президента должны состояться в марте следующего года. Послушаем еще одно заявление Петра Порошенко уже с трибуны Верховной Рады, как он потом трактовал необходимость и условия применения военного положения в Украине.
І зараз, коли нам треба об'єднати зусилля, коли нам треба прийняти надважливе рішення про оголошення воєнного стану, який, я хочу окремо наголосити, буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії. Якщо, дай Боже, спільними зусиллями нам вдасться уникнути цього сценарію, я наголошую, як президент і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод. Це в умовах, а в указ я попросив дати право президенту. Проєкт закону, який затверджується указ, передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж російського кордону, вздовж Придністровської ділянки Україно-Молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар.
Вот опять же новое узнают парламентарии из выступления Петра Порошенко. Ни у кого из народных депутатов нет этого указа на руках. Вот узнают с трибуны о том, что военное положение будет введено в силу в полном объеме, то есть с поражением прав и свобод украинцев в случае наземного вторжения, и что только в 10 областях Украины. Раньше об этом Петр Алексеевич не говорил. Евгений Иванович, к вам вопрос, случайность ли это вот такое поведение президента? Как вы это воспринимаете? Или это такая своеобразная политическая технология? Как думаете?
Сама по себе реакция на захват украинских кораблей и военнослужащих вполне понятна. И это фактически акт агрессии со стороны. Это нападение на вооруженные силы Украины. Я, честно говоря, не понимаю, какая тут проблема. Что значит военное положение? Да, речь идет о том, насколько я понимаю, что как надо было отреагировать. Вот отреагировали так, потом подумали, посоветовались, поняли, что это не очень популярно, переформулировали. Ну, понимаете, это как бы текущая политика. Мне даже трудно в нее вдаваться, потому что, но при всем, потому что это должны оценивать люди, которые разбираются вот в кухне политической. Но надо было как-то отреагировать, это первое. Второе, действительно, если уже было нападение, если Россия решила, что Азовское море – это ее внутреннее море почему-то, что для меня вообще, я вообще этого не понимаю. Вот.
Это не только вы, наверное.
Нет, да. Я не понимаю. Я когда слушаю экспертов, у них там разные версии провокации, стратегии. Да никто, что же непонятно, что, о чем идет речь. Что страна нарушает мировой порядок, еще раз, очередной. Аннексирует ее не только Крым, но и море. Ну, вот представьте себе, Англия, Великобритания, аннексирует часть африканской территории, прилегающей к Гибралтару. Ну, там, может быть, какая-то была революция очередная арабская. А потом говорит, это Средиземное наше внутреннее море, говорит. И никто не пройдет, пока мы это не решим. Вот и все.
Евгений, о чем речь? Евгений Иванович, о том,
надо реагировать, но другой вопрос, что как? Противоречивый.
Как это делается?
Ну,
да.
Как смог, так и отреагировал. Уже не, ну, как? Ну, не нападать же на Россию, ну, понятно. Значит, соответственно, конечно, как поступили американцы, вон, когда их посольство захватили в Иране. Они высадили, правда, неудачно, надо сказать, тоже неудачно. И американцы неудачно высадили десанты, пытались освободить. Но Израиль там удачнее, по сути, были у него такие примеры. Как там надо было отреагировать? Вот решили, что, ну, вот все, что смогли придумать. А потом уже корректировали по ходу, это уже дело политическое.
Вы не, вот как у гражданин Украины, не чувствовали, что с вами каким-то образом темнят вот во время принятия этого военноположения? Или вы с пониманием относились, как вы вот сейчас говорите, да, о том, что вот корректировали свою позицию, потому что нужно было что-то принять?
Я просто хорошо знаю Украину и украинцев, потому что изучаю уже многие десятилетия. Я прекрасно понимал с самого начала, что никакой вариант с поражением прав здесь не пройдет. Мы не Россия, понимаете? Жаваков за Кучем об этом написал, правда, это не помогло. У нас не прошел бы этот вариант, понимаете? Поэтому я спокойно к этому относился, как на реакцию на нападение на страну. Я считаю, что это нападение. Когда речь идет о захвате кораблей военных и военнослужащих, захват, это прямой акт военной агрессии. Как-то отреагировать надо.
Поспорю с вами, что прошел все-таки этот вариант, потому что как раз есть возможность поражения прав и свобод украинцев в случае наземного вторжения все-таки.
А как же, если у нас... Вообще, Украина меня поражает, вот эти эксперты, которые считают, что... А как же... Так нас поразят совершенно другим способом. Уже никаких прав нам не надо будет. Нас просто выкинут из домов и уничтожат, забомбят и перестреляют. О чем вы говорите? Что вы понимаете, что такое прямая агрессия сухопутная?
Безусловно.
Поддержанной авиацией и всем прочим арсеналом, то есть в России. Кто, откуда мы знаем, что они здесь не надумают это? Ну, если они напали на наши корабли и на наши военнослужащие, где гарантия, что они нападут по границе?
Вопрос к политическому эксперту Дмитрию Потехину. Дмитрий, с вашей точки зрения, это тоже вот такой поиск оптимальной формулы военного положения происходил в прошлый вторник? Или это нечто другое? Что вы видели в этот день?
Я бачив спробу відреагувати і дуже кепську спробу, тому що зрозуміло, що це агресія, зрозуміло, що це порушення Росією міжнародного права і суверенітету України. От, але тут є один нюанс про те, що агресія давно триває. І в мене є питання і до юридичної форми запровадження воєнного стану, і до формулювання, з яким президент Порошенко це організував. Тобто його формулювання про те, що лише в випадку наземної агресії, воно натякає на те, що в Україні нібито нема ніякої агресії. І оте, що триває четвертий рік на Сході, тисячі вбитих людей, анексований Крим. Це не агресія? Можливо, Петро Олексійович не читав новини останні 4 роки. От я вже не кажу про те, що юридично документ, який вони підготували, він не просто слабкий, він небезпечний, він становить загрозу правам і свободам людини.
Чим?
Якістю своєї проробки юридичної. Тобто там не обмежена є можливості застосування статей закону про воєнний стан. Тобто вони не деталізували, які саме... от припустимо, що це... Я, до речі, також щодо того, що воєнний стан є найкращим способом зараз захисту України, я також маю сумніви. Бо є, як на мене, є інші, кращі, значно ефективніші способи, які Україна досі не спробувала ще, до речі. От. І це можна закинути і не тільки, до речі, Порошенку, не тільки адміністрації, але й нашим позиціонерам і правозахисникам і багатьом іншим. От, тобто у нас загалом є проблема якості не лише виконання рішень, да, от таких, не лише урядової політики, але й аналітики незалежної. От, бо четвертий рік війни фактично триває, от, а жодної спроби обмежити фінансування терористичної діяльності Росії немає. Тобто є фінансування терористичної організації Росія, але жодного позову в західні суди, тобто в суди, які працюють на відміну від наших і російських, жодного позову проти тих, хто купує у Росії газ, бензин і таке інше, немає.
Понятно, да, можно какие-то реальные, с вашей точки зрения, рычаги, меры воздействия предпринимать. Дмитрий, тогда что это было? Зачем тогда Петру Порошенко это военное положение? Вот Евгений Иванович говорит о том, что это, ну, необходимая мера реакции, да, нужно было как-то отреагировать на нападение украинских кораблей.
Ну, якось, очевидно, але краще б не якось, а краще б. Тобто якість реакції, я не кажу вже про темпи, да, вже всім набридлено, мабуть, питання, чому раніше не було запроваджено, і тут є купа аргументів, і що раніше не було необхідного законодавства, але навіть от те законодавство, яке зараз є, воно не було використано Петром Порошенком і Радою нацбезпеки в спосіб, який збільшує наші можливості захищатись. Бо сам по собі воєнний стан в такому вигляді, як його запровадили, він становить загрозу.
0800-300-403, номер прямого ефіра. Друзі, довіряєте ли ви Петру Порошенко? Як трактуєте процес прийняття воєнного положення в Україні? Євгеній Іванович, к вам вопрос. От мені, як гражданину України, було немножко странно видіти от таку от нечітку, розмиту комунікацію. Було підозрення таке, що президент протягує якісь свої определенні інтереси. Є така політична технологія: требуй більшого, получиш менше. Да? От не було ли у вас такого відчуття, коли це відбувається, що цель это окончательно не военное положение. Как, с вашей точки зрения, все украинцы это восприняли, вот эту эпопею, которая разворачивалась на экранах телевизоров тогда?
Все очень противоречиво. Мне тут трудно судить. У меня такое впечатление, что все это импровизация. Конечно, вот, к сожалению, ну так у нас 28 лет сплошной импровизации во власти. Если происходит какое-то событие, а я еще раз повторяю, это экстраординарное событие. Мы, Россия до сих пор делала вид, и международное сообщество до конца не разобралось в этом, что она, вообще-то говоря, ни на кого не нападала. Какие-то военторги люди купили форму, потом какие-то люди заблудились там. Они же ни разу не признали, что это их вооруженные силы. В данном случае, я еще раз повторяю, вооруженные силы России напали, обстреляли, ранили, взяли в плен, захватили, понимаете?
Осудили, ну, удерживают.
Удерживают, и это просто, ну, скажем так, такая недолуга спроба якось відреагувати. Ну, может быть, были и лучшие варианты. Я же не президент, я не знаю.
Я вас спрашиваю, да, вот, не про само военное положение, а про то, как президент это воспринимают люди. Как вот...
Ну, вот очень, люди, честно говоря, очень растеряны. У нас, понимаете, проблема в том, что не могут понять, чем что это вообще кончится, что происходит и чем кончится. Еще, кстати, все эксперты, вот я еще раз повторяю, вот мы с вами уже, может быть, последнее обсуждаем эту проблему, дай бог. Вот, уже по этому поводу кто только не высказался. И мнения очень разные, причем все мнения зависят от того, кто спонсирует выступающего эксперта. От того, что это провокация Порошенко, ну, естественно, это те силы, которые, те эксперты, которые поддерживают там Медведчука, там, ОПА-блок, до того, что это мировая война, и, значит, западные союзники должны немедленно бомбить Россию. Вот. Естественно, это с противоположного фланга. И только будущее Украины – это главное, что есть в мире. Послушав все это, что может у человека подумать? Какой может сделать вывод? Диапазон мнений абсолютно фантастический.
Я вам больше даже скажу, не стоило же даже собирать эти мнения, вот опять же...
Это эксперт, да, это же нет.
Впечатление после самого процесса принятия этого военного положения оставляло такой довольно противоречивый осадок после себя. Дмитрий.
Так, я вот целиком тут підтримую занепокоєння щодо тим, що не зрозуміло, що відбувається. Причому тут не тільки багатьом пересічним людям не зовсім зрозуміло, але також, ну, і тим, кого ми часто вважаємо експертами. І пояснення цьому дуже просте і сумне. У нас немає доступу до інформації. Ми, ну, якщо ми вважаємо себе експертами, ми все ж таки повинні обґрунтовувати свої висновки.
Щось аналізувати, щоб було що аналізувати.
А у нас не просто немає інформації про те, з чого виходив. Ну, є інформація про те, що є ескалація, є скупчення сил і так далі. Тобто це є.
Ну, об этом говорят раз в несколько месяцев. Так. І Олександр Турчинов, і Петро Порошенко.
Тут справді зараз, ну, це накопичення військ Росії на кордоні, воно більше, ніж було раніше, справді. Але і тут це не лише є дані українських Збройних сил, тобто це не є маніпуляція там внутрішня якась, це дані надійні від наших західних партнерів, зокрема. Тобто тут є підстави для, м'яко кажучи, занепокоєння. Да? От. Але проте чи були якісь інші, крім цього, мотиви для того, щоб саме зараз і саме от в такій формі, от для цього недостатньо інформації, щоб робити висновки. Тому що ми не знаємо, що обговорювалося на зустрічах Порошенка і Медведчука. Чи наговорили вони про можливу ескалацію. І оце от, тобто ми знаємо, що ці зустрічі були, ми знаємо, що Медведчук є непересічним, як кажучи, українським політиком, хоча він би, можливо, мав би бути вже клієнтом пенітенціарної системи української. От, але він зустрічається з нашим президентом. Очевидно, що він виконує якісь посередницькі функції. Як на мене, ці функції нагадують мені функції кришування під час наїздів братків. Да? Оце таке. Ну і взагалі, тобто російська політика, от вона, це політика наїзду, а потім кришування, от порятунку, значить, рускоязичного населення там і так далі, хоча ніхто про це не просив.
Дмитрий, це дефіцит інформації, которые украинцам дают, это такая, ну, спланированная это с точки зрения Петра Порошенко, или такая манера общения со своим народом, просто политическая культура украинцев, как вы думаете?
Ну, це не політична культура українців. Ми скептично ставимося до будь-якої влади ще з радянських і дорадянських часів. Тому, от, до речі, часто, коли ти критикують там недовіру і кажуть, що от ми... Це насправді недовіра, вона має і позитивний бік, тому що це недовіра, яка ґрунтується на відсутності доступу до інформації про те, чому і які рішення приймаються, ким, коли і заради чого. Тому це не просто там от політика Порошенка і цього уряду. От, але ну, це давня традиція наших урядів обмежувати доступ до інформації. Просто в умовах війни у урядів будь-яких, зокрема у нашого, в них більше можливості і простіше їм обґрунтовувати це. Так?
Внішні грози.
Так, і тому, от, і до речі, от, це ж до запровадження воєнного стану у нас були величезні і залишаються проблеми з захистом прав людини і проблеми з доступом до декларації урядовців, наприклад. Це ж було і раніше. Я не кажу вже про там порушення прав людини правоохоронцями нашими і багатьма іншими чиновниками. От, але просто зараз це все легітимізується. От такими недолугими указами, які нібито спираються на закон, але при цьому ну, вони не дозволяють зрозуміти, які саме права
обмежують. Да непонятно, чим вообще це воєнне положення поможет в усилении обороноспособности страны, то есть каких-то четких меседжей, да, понимания
ну, там,
таких?
Дивіться, такого... є, от, наприклад, у нас немає розвинутої структури територіальної оборони. І один з аргументів – це, що не просто треба було якось реагувати і робити вигляд, що от ми, значить, щось можемо зробити, але справді треба мобілізувати і тренувати людей. Але я просто не впевнений, що воєнний стан – це найкращий спосіб це робити. Бо це в першу чергу тренування для виконавчих структур влади і для місцевих адміністрацій. От, а чому при цьому обґрунтовується і легітимізується порушення прав людини проти, ну, звичайних людей, це незрозуміло.
0800 300 403, номер прямого ефіру. У нас в гостях соціолог Євгеній Головаха і політичний експерт Дмитрий Потєхін. Друзі, вірите ли ви Петру Порошенко? Як об'ясняєте вот эту епопею з противоречивості во время прийняття воєнного положення? Звоніть і участвуйте в нашому розмові.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Евгений Иванович, Дмитрий коснулся вопроса такого недоверия к украинцев к власти. Многие говорят о том, что это такое постколониальное наследие, да, Украина долго была колонией, власть считалась чужой, сейчас власть вроде бы своя, да, но, ну, мое мнение, власть ведет себя так, что провоцирует, возможно, это недоверие. В чем это, в чем цель власти, зачем это, зачем вот такая манера обращения с обществом, почему честно не говорить сразу же о условиях этого введения положения, военного положения, регионах, в которых будет введено военное положение. Ну, можно допустить, что Петр Порошенко знал, в каких регионах будет применено это военное положение, но припас это только зачем-то для выступления в Верховной Раде. Как вы это прокомментируете?
Ну, мне трудно комментировать, почему наши политики сегодня говорят одно, а завтра другое, понимаете? Это вообще особенности элитарной политической культуры постсоветских государств. Они, кого вы не возьмете, они всегда говорят то, что конъюнктурно выгодно в сегодняшний момент. Я их когда-то называл моментократами. То есть сегодня одно выгодно, они скажут одно. И с их точки зрения, конечно. Завтра они почувствуют, что конъюнктура как-то изменилась, и скажут другое. Вот это проблема. Должна быть действительно стратегия. Я в этом смысле согласен, что, наверное, не военное положение. Если есть реальная, и она наверняка есть, угроза вторжения России через границу сухопутную, то, значит, надо было просто приводить войска в готовность. Какие-то, у них есть какие-то уровни готовности, значит, надо было приводить войска, подтягивать какие-то резервы, я не знаю. Это можно было делать и без военного, кстати говоря, положения. Возможно, но я тоже не военный стратег, не буду ничего советовать. Может, это невозможно. Знаете, после того, как я узнал, что у нас 6 тысяч дееспособных войск в 2014 году, когда надо было Крым защищать, при том, что у нас генералов было больше 200, то есть больше, чем в Соединенных Штатах Америки, а офицеров были десятки тысяч, и я выяснил, что только 6 тысяч из всей этой 200-тысячной армии способны, вообще говоря, воевать, я уже никаких вопросов... Я очень надеюсь, честно говоря, что сейчас есть армия. Тоже вот вопрос.
Тоже не знаете, да?
Но нам вроде объяснили, что вот все в армию вложено, что она есть.
Но вы не очень-то...
Ну, я не знаю. Вот опять к тому вот вопросу. Есть, да, армия или нет армии?
Еще одно следствие этого, что во вторник, когда обсуждалось военное положение, как раз меньше всего говорилось о всяких военных мерах, а говорилось больше о том, не хочет ли Петр Порошенко перенести выборы президента. И об этом говорили и в Верховной Раде, и говорили...
Это их волнует,
да,
в первую очередь.
Наверное, из-за дефицита информации. Давайте слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Обращаюсь к слушателю. Алло, добрый вечер, слышите нас?
Да. Меня зовут Александр, я с Кременного. Ну, я бы так сказал, что военное положение тоже надо было с первого дня. То есть делать, чтобы все было всем ясно и понятно, а не так, как и танки шли, и все остальное, как бы, ну, это больше напоминает войну настоящую. И, ну, как бы...
Скажите, у меня такой простой вопрос к вам. Вот доверяете ли вы Петру Порошенко, и как вы воспринимали то, что происходило во вторник, вот под куполом Верховной Рады и его заявление? Вот заметили ли вы какие-то несостыковки?
Ну, в принципе, так как, ну, вообще-то Порошенко я, ну, как, мне он не нравится, но его речь, то, что он сказал, ну, хоть уже поздно, но это уже хоть какой-то плюс есть, конечно.
Спасибо. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я из Луганской области, Дмитрий Иванович.
Очень приятно.
Я считаю, что наш президент стал заложником тотального недоверия и неэффективного своего управления. Поэтому все то, что он делает по введению военного положения, это вполне может быть и оправдано. Но вот это тотальное недоверие, начиная от Верховной Рады и заканчивая, как говорится, пресечными громадянами, вот и породило вот этот сумбур в мыслях, в действиях и всем остальном. Это мое такое мнение.
То есть есть у украинцев какое-то тотальное недоверие, и он лавирует. Я вас правильно понимаю?
Ну, не в этом дело, что он там лавирует. Он всей своей неэффективной своей деятельностью, работой с своим правительством, он породил это тотальное недоверие. И теперь и сам заложник, и мы заложники вот этого неэффективного управления.
Понятно, спасибо большое. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Выключите, пожалуйста, приемник ваш. Здравствуйте, слышите нас?
Доверия никакого нет. Ноль. И как политик Порошенко и его министр иностранных дел, они не годятся. Они хоть закончили вузы эти дипломатические, они столько пузырей пропустили уже за свое пребывание, что я не знаю.
Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Киев.
Очень приятно. Вопрос политическому эксперту Дмитрию Потехину. Дмитрий, вы ездите в США часто, смотрите за тамошней политической культурой. Вот есть такой сериал «Карточный домик» политический о политической жизни в США. Там журналистка отказывается читать текст, написанный ей, потому что там говорится о нацистской политике. Она говорит, что ее, ну, это будет шквал критики говорить о нацистской политике президента вне контекста Второй мировой войны, да? Вот просто называть кого-то нацистом, не говоря о Второй мировой войне. Давайте вот в Украине оглянемся вокруг, да, это геноцид, это холодомор, это вот подобные вещи. Вот что не так с политической культурой украинцев? Сильно ли она отличается, вот, допустим, от американской демократии? Откуда это все взялось, как думаете?
Мы відрізняємось, безумовно, часто в гірший бік, але інколи в кращий бік, бо, наприклад, таких речей, як помаранчева революція, тобто ненасильницьких досвідів повалення режимів, останнім часом в Америці не було. Історично були, тобто рух за права чорношкілих, зокрема, це велике досягнення не лише за американськими масштабами було, а й за світовими. От, але вони про це зараз в книжках лише читають. Тобто, от, і тому дуже важлива частина громадянського суспільства, яка оці от, історії з досягнень минулого, вона перевтілює і в найкращий спосіб привносить назад в політичну щоденну практику. Тобто, щоб люди просто знали, як можна без насилля зупиняти диктаторів. От в Україні ми мали це вміння, але, на жаль, як свідчить Революція Гідності, ми його втратили. Ми, попри те, що це було порівняно нещодавно, ми розівчилися організовувати повалення диктаторів без насилля. І цим Путін скористався, безумовно. Тобто, і, до речі, йому і дуже зручна така от реакція недолуга Порошенка. І я вже не кажу про те, що Путіну Порошенко дуже зручний, тому що адміністрація Порошенка транспортує газ путінський. От. А це є основою режиму. Тобто путінський режим на двох речах він ґрунтується. На мобілізації виборців навколо прапору російського, тобто от, вони хочуть не імперські свої уподобання, щоб хтось втілював, да? Вони хочуть там велику Росію назад, да? Щоб от, їм вернули. Путін їм Крим повернув. Оце перше, тобто це імперський дискурс. А друге, це здатність купувати лояльність. Це продаж Росією енергоресурсів, в першу чергу, на Захід. Якщо цих двох речей, мобілізації навколо прапора імперського російського і купівлі Заходом енергоресурсів російських не буде, режим Путіна не протримається більше декількох років. Але ми інколи, от, на жаль, йому допомагаємо. Я вже мовчу про те, що ми транспортуємо газ російський. От, але в першу чергу тут, звичайно, мала б бути стратегічна дія проти тих, хто купує. Бо фактично вони фінансують тероризм.
Евгений Іванович, к вам вопрос. Видите ли ви в этом тотальном недовірі, котором говорят наші слушатели, от по їх впечатлению, є ко власті це недовірі, якусь опасність для України? Или це нормально? От ви часто рассказывать о социальной амбивалентности украинского общества, да, ну, то есть и верю, и не верю, да, и одобряю, и не одобряю, как бы для украинцев, наверное, это и комфортно с некоторой точки зрения, или все-таки нет, есть какая-то опасность вот в этом, в том, что люди подозревают власть в том, что она что-то свое делает?
Дело все в том, что это как бы то имеет и положительные и отрицательные стороны этот феномен. Вот это именно и есть политическая культура. Превентивное вообще недоверие, тотальное такое недоверие. Это не только власти, это вообще недоверие всему, что выходит за пределы твоих личных отношений. Вот. Микросреды. И это связано действительно с исторической традицией отсутствия какого-то ни было опыта жизни в условиях демократии, реальной, представительной, то, которую мы сейчас получили. Мы не знаем, как ее распорядиться. Просто действительно очень трудно. Это... Я, например, на своем примере знаю, что каждый раз для меня очень мучительно, кого выбирать проблемы. А хотя это просто пытка каждый раз. И я думаю, для такую пытку переживают многие люди, которые чувствуют ответственность. Ну, а кого? Все равно никому не доверяю. Вот вы понимаете, это трагедия. Кому вы? А кому? Вот спросить. Вот, ему не доверяют. А кому вы доверяете?
Евгений Иванович, вы не доверяете, потому что вы украинец или потому что вы включаете сознание и мозг?
Нет, именно потому, что я все-таки наследник во много этой знаменитой культуры, значит, с элементами военной демократии, плутократии, охлократии, но только не представительной демократии. Это то, что было, конечно, до Российской империи, а потом мы получили вообще феноменальную периферийную культуру, действительно, о котором многие говорят историки. Раз эта власть работает на Москву, так чем мы ей будем доверять? То есть это колоссальная традиция, которая, переломить которую, я абсолютно уверен. Я когда-то всегда говорил, что 30 лет – это минимальный срок, когда мы вообще осознаем, где мы находимся, в 92-м году. Еще, кстати, не прошло, уже мы чуть-чуть начинаем что-то понимать. Вот. А только тогда начнутся какие-то позитивные изменения. Но и то не факт, что это пройдет очень быстро. Это может растянется на многие десятилетия. Эту культуру невероятно трудно. Мы просто должны осознать, откуда мы вышли. И, естественно, мы превентивно никому не доверяем. Кроме вот тех всплесков эмоциональности, дважды у нас были. Это когда мы выбрали Ющенко. Вот, значит, да, вот, наконец, мы... Победил народ, вот он выбрал достойного.
Еще раз народ убедился, что не надо доверять.
И Порошенко имел действительно большую поддержку. Но это была эмоциональная поддержка, понимаете? Она за ней не стояла никакая политическая культура. Эмоциональная поддержка. Эмоции быстро проходят. А культура остается. Вот наша задача. Государство без доверия не будет консолидировано. Понимаете, выиграть войну или даже просто не погибнуть не... можно только тогда, когда народ консолидирован. Это без обязательное условие. Консолидация не значит единомыслие. Консолидация значит при разном мышлении мы понимаем, что есть такая угроза, ради которой можно на время объединиться. При том, что один будет считать одно, другое другое. Мы как граждане страны. Ну вот и это нам трудно сделать, кстати. И это. Я сколько вот примеров. Когда-то украинские эти политические лидеры удачно объединились, даже чтобы выдвинуть одного наиболее достойного кандидата. Всегда. Даже когда попытки были, потом бах, это все разваливалось.
Вот многие проводили параллели, обозреватели событий с принятием военного положения, говорили, вот посмотрите, почему УНР провалилась, да, вот вам картинка, собственно говоря, что происходило. Евгений Иванович, что-то меняется с вашей точки зрения? Ну вот вы говорите о том, что идет все-таки украинское общество к какому-то, ну вот, процессу.
Конечно, меняется. И я, вот тут у нас очень много алармистов, но я все-таки исхожу из данных. У нас ведь есть 30-летний мониторинг почти изменений украинского общества. Я вам совсем ответственно могу сказать, что украинское общество меняется. И особенно ускоренно последние 5 лет. То есть некоторые очень неприятные тенденции, связанные с социальным самочувствием и морально-психологическим состоянием людей, все-таки эти показатели улучшаются. И я считаю, что вот этот позитивный тренд, я не говорю о власти, я говорю об обществе, этот позитивный тренд, он очень важен для Украины. Если Украина сумеет консолидироваться и пережить постоянную агрессию, поверьте мне, через 10-15 лет это будет нормальная европейская страна.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях были доктор философских наук, замдиректор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха и политический эксперт и блогер Дмитрий Потехин. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже. за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Полистаем сейчас свежую прессу.
Россия и дальше будет использовать приемы гибридной войны против Украины, если не остановить ее силой. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание отмечает, что открытое применение силы в море – довольно смелый и дерзкий шаг России, учитывая, что до этого она действовала через посредников. Как отмечает автор статьи, вероятнее всего Кремль делает ставку на торговую блокаду, так как она несет куда больше урон Украине, чем захват немногочисленных военных кораблей. При этом Украина может дать достойный ответ – экономические и политические санкции. Однако самостоятельно она со всеми этими задачами не справится. Издание пишет, что Украина должна обратиться к международному праву, чтобы доказать свою правоту. В частности, обратить внимание стран-подписантов Будапештского меморандума на то, что ее территориальная целостность была нарушена Россией. Также Украине сегодня не хватает закона о внутренних водах территориального моря, прилегающих зонах, экономических зонах и континентальном шельфе. Подробнее в материале, что происходит в Азовском море и почему не права Россия. На оккупированной части Донеччины убили американца, который поехал помогать так называемым ополченцам. Об этом пишет блогер Денис Казанский. По его данным, несколько лет о судьбе американца ничего не было известно, и только теперь появилась информация о том, что Уильям Пол Рейли нашелся. Правда, не он сам, а его могила. Как пишет блогер, Рейли приехал из Америки в Москву в 2015 году. Там его встретил известный соратник Стрелкова Михаил Полынков, который занимался вербовкой и отправкой на Донбасс российских боевиков. После встречи с ним Рейли направился в Ростов. В Ростове американского любителя ДНР ограбили. Из Ростова Рейли должен был уехать в Ордо, но связь с ним прервалась. Сам Полынков писал, что американец попал в руки ФСБ. Скорее всего, именно эта структура и причастна к его гибели. Подробнее в материале на сайте блогера. Упертое и демонстративное использование в публичном поле словосочетания «на Украине» вместо полностью отвечающего русской грамматике «в Украине» является одним из самых четких маркеров российской пропаганды. Об этом пишет журналист Айдер Муждабаев. По его мнению, под любым предлогом упираться в словосочетание «на Украине» на практике означает соучаствовать в зомбировании людей главной идеей Рейха о том, что Украина является якобы недогосударством, в отношении которого действует не международное право, а право сильного. Кстати, как утверждает Муждабаев, предлог «на» для манипуляции сознанием не уникален. Например, существует аналогично политический советско-российский пропагандистский дефис в прилагательном «крымско-татарский». По правилам русского языка оно пишется слитно, но пишут его преднамеренно с дефисом. Подробнее в материале, почему «на Украине» — это предлог для войны.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Ледовый дворец спорта в Северодонецке возвращается к жизни. После более чем полугодичного простоя в спортивной арене возобновляются занятия в спортивных секциях, а также турниры. Напомним, что на прошлой неделе в городе запустили гражданскую инициативу «Согрей Ледовый». Собирают деньги для отопления спортивной арены, которая в прошлом году, напомним, перешла в собственность коммерческого банка. Городская власть считает это действие незаконным, и пока идут судебные тяжбы, перестала выделять деньги на содержание помещения. Новый собственник также в арену вкладывать деньги пока не торопится. О ситуации вокруг Ледового дворца расспросим нашего корреспондента Алексея Виноградова. Алексей, здравствуй. Алексей, здравствуй, слышишь меня?
Да, добрый вечер.
Расскажи, как так вышло, что спортивный дворец снова используют для тренировок, хотя он в частной собственности? Значит ли это, что вот помещение наконец-то спасено для города?
Да, Ледовый дворец спорта действительно вновь заработал, он отапливается, и туда возвращаются спортивные секции. Например, половина субботы и весь день воскресенья там проходили игры рядом от области по футзалу. Можно ли сказать, что Ледовый уже спасен? Думаю, пока точку в этом деле должен поставить суд, и только на основании решения суда Ледовый может вернуться в собственность города. Но пока дело в судах движется достаточно медленно. Но в том, что спортивная спортивная арена стала отапливаться, использоваться. Есть большой позитив в случае возвращения Дворца спорта в коммунальную собственность. Он, по крайней мере, будет в нормальном состоянии. И не нужно будет вкладывать миллионы, чтобы заново наладить систему отопления и тому подобное. Во всяком случае, так считают представители гражданской инициативы Сергей Ледовый, во многом благодаря которым арена и начала отапливаться. Запустил инициативу местный бизнесмен Михаил Ивонин. Он закупил несколько тонн пилетов для котельной, сделав тем самым первый вклад. А также через общественную организацию был открыт банковский счет, куда каждый житель города может перевести деньги на покупку топлива для отопления Ледового. Насколько мне известно, сейчас уже собрано практически 13 тысяч гривен, возможно, уже больше. Также деньги поступают за использование арены для тренировок и проведения турниров. Кстати, по поводу собственника, Дворец спорта в прошлом году перешел в собственность РВС банка. Еще тогда в банке заявляли, что не планируют менять целевое назначение арены и предложили Горсовету брать арену в аренду. В этом году Горсовет проголосовал, чтобы такая возможность была, а банк передал Ледовый в аренду одной из фирм, с которой Горсовет и должен был заключить договор. Но дальше этого вопрос с места не сдвинулся. Однако, по словам Михаила Ивонина, вот эта фирма, которая была передана в аренду здания Ледового, она заинтересована в том, чтобы Ледовый отапливался, и они за это не платили. Поэтому они как бы и не против, чтобы Ледовая арена использовалась по назначению.
Понятно. Алексей, расскажи, а что думают северодончане о ситуации вокруг Ледовой арены? Понимают ли они вот суть конфликта и надеются, ну, выступают ли за то, чтобы он вернулся в городскую собственность?
Относятся по-разному. Вот если отслеживать там социальные сети, там, где наиболее вот активные граждане, они, в принципе, суть вопроса-то в большинстве своем знают. Вот как решать этот вопрос, точки зрения разные. Вот что касается, например, этой инициативы, то многие ее поддерживают, ведь арена – визитная карточка города, и жители не хотят ее потерять. Но есть и те, кто эту инициативу критикует. По их мнению, эти проблемы должны решать городские власти, и они собирать деньги с людей, которые и так платят налоги.
Понятно. Спасибо большое. Это был Алексей Виноградов, мой коллега из Северодонецка.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Это радио «Донбасс Реалии». Послушаем свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
Порт Мариуполя потерял около 6 миллиардов гривен из-за действий России, которая дестабилизирует ситуацию в море. Об этом заявил начальник Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник. По его словам, Мариупольский порт начал нести потери в 2017 году из-за того, что суда выше 33 метров не могли пройти под Керченским мостом. Для экспортеров увеличилась стоимость логистики. С апреля текущего года российская страна также начала досматривать все без исключения суда. По словам Олейника, Россия искусственно дестабилизирует ситуацию для того, чтобы росла социальная напряженность. При этом Александр Олейник отметил, что сейчас в порту идет реконструкция и внедряются новые технологии. В учебных центрах вооруженных сил Украины начались сборы резервистов в первой очереди. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По данным ведомства, обучение проведут для повышения боеготовности военных в случае открытой агрессии со стороны России. К учениям планируется привлечь курсантов военных вузов. Обучение закончится до католического Рождества, чтобы военные успели вернуться домой на празднование. Французский актер Жерар Депардье получил новую прописку в российском Новосибирске. Об этом сообщила представитель актера Юлия Мосман, передают российские СМИ. По его словам, в Новосибирск Депардье приехал впервые. Он планирует запустить в городе бизнес. Также Депардье хочет снимать документальный фильм о Новосибирске. Ранее у актера была регистрация в Саранске. В 2012 году, напомню, Депардье обвинили в уклонении от уплаты налогов во Франции, поэтому актер переехал в Бельгию, а затем президент России Владимир Путин предложил ему российское гражданство. Матч заключительного тура Лиги чемпионов «Шахтер-Лион» будет перенесен из Харькова. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти. Он пояснил, что матчи под эгидой УЕФА не могут проходить в местах, где действует военное положение. По словам Маркетти, пока неизвестно, в каком городе пройдет этот матч. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Давайте держать связь. Мы есть в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».